Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Приближающаяся столетняя годовщина со дня смерти Льва Толстого вызвала колоссальный интерес к его личности и творчеству во всем мире. Как известно, в октябре 1910 года Толстой, выполняя свое решение прожить последние годы, соответственно, своим взглядом, тайно покинул Ясную Поляну, отрекшись от круга богатых и ученых. По дороге он заболел воспалением легких и вынужден был сделать остановку на маленькой станции Остапова, где 7 ноября по старому стилю и умер. Кроме того, в истории русской литературы нет темы более тяжелой и спорной, чем отлучение Льва Николаевича Толстого от церкви, и в то же время нет темы, которая породила бы столько слухов и откровенной лжи. О том, востребовано ли наследие Льва Толстого в современной России, об этом в канун столетия ухода из жизни великого гуманиста, мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. Добрый вечер. Отец Михаил.
Добрый вечер.
И праправнуком писателя, директором музея усадьбы Ясной Поляны Владимиром Толстым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Владимир Ильич.
Да, добрый вечер, добрый вечер. Ясной Поляны.
Первый вопрос Михаилу Ардову. Чем для вас знаменателен вот этот юбилей, столетие со дня смерти Льва Николаевича Толстого?
Вы знаете, я считаю, что это очень важная дата. Прошел 20 век, произошли такие события в нашей стране. И сейчас я считаю, что во всяком случае Лев Николаевич Толстой, мы потом будем говорить о его религиозных воззрениях, о всем, тем не менее, его книги – это слава России, это действительно русская литература, об этом, кстати, писал даже Достоевский, и вот сейчас он писал об Анне Карениной, что если Россия может, в России могут быть такие книги написаны, то значит, что Россия великая страна. И меня просто поразило, честно сказать, что этот юбилей такой важный, 100 лет вот его нету, абсолютно игнорируется в нашей стране. Я ничего, так сказать, никаких по этому поводу ни мероприятий, ни встреч, ничего, ни, по-моему, по телевидению, я его мало, конечно, смотрю, ничего такого нет. Вот это меня просто уязвляет, что это значит, что эти люди, наши руководители, в том числе культурные, какие-то Иваны, не помнящие родства.
Вопрос Владимиру Ильичу Толстому, директору музея усадьбы Ясная Поляна. Скажите, пожалуйста, как собирается отмечать столетие со дня смерти Льва Толстого за рубежом?
Ну, в течение всего года, не только вот в эти дни, проходят в самых разных странах самые разные события. Это конференции, семинары, вечера, посвященные Толстому. Переиздаются его произведения в новых переводах практически на все языки, ведущие языки мира, заново переведены все его ведущие главные произведения, ставятся спектакли, снимаются фильмы. Действительно огромный интерес к этой дате, и совокупный тираж произведений Толстого в этом году, я думаю, что просто перекрывает все мыслимые вообще возможности.
Вопрос отцу Михаилу Ардову. Как восприняли уход Толстого и его современники?
Вы знаете, вот у меня на эту тему был разговор с Ахматовой, которой был 21 год в 1910 году. Она была молодая поэтесса, она, так сказать, принадлежала к Серебряному веку. И тем не менее, она сказала, что впечатление было такое, как будто что-то рухнуло, так сказать, такой катастрофой, это было событие. Вот почему меня и расстраивает то, что никакого отзвука вот этого в интеллигентской, оставшейся какой-то среде, не происходит. Вот для меня самое важное свидетельство, потому что я не говорю о том, том, как писали газеты в те времена, как в этом самом Остапове сидели корреспонденты всех газет, значит, какие-то сводки передавались, сводки о его здоровье и так далее. Интерес был колоссальный и совершенно справедливый, потому что он был великий человек.
Вопрос тот же Владимиру Ильичу Толстому. Как отреагировала тогда, 100 лет назад, российская власть, российское общество на уход из жизни Льва Николаевича?
Ну, вообще весь мир следил за каждым днем Льва Толстого. Пока он был здоров и в силе и реагировал на все происходящее в мире, следили за его реакцией на мировые события. Он действительно был, ну, не знаю, ведущим самым авторитетным, может быть, человеком на этот момент. И когда Толстой ушел из Ясной Поляны, каждый день его жизни освещался, ну, буквально вот на первополосные материалы во всех газетах. Я сейчас только что приехал из Соединенных Штатов Америки, мне передали целую пачку газетных вырезок октября-ноября 1910 года, газеты Нью-Йорка, Сан-Франциско. На первых полосах обязательно сообщение о Толстом, о его самочувствии. И, конечно, в момент его смерти вот все события, связанные с этим событием, были освещены очень широко.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, востребовано ли наследие Льва Толстого в современной России, об этом в канун столетия со дня ухода из жизни великого гуманиста, мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. И праправнуком писателя, директором музея усадьбы Ясной Поляны Владимиром Толстым. Он у нас на прямой телефонной связи из Ясной Поляны. Даниил Гранин, писатель и публицист, уверен, что творчество Толстого необходимо современному человеку.
Есть вещи, которые, мне кажется, нужно обязательно читать. Это «Хаджи Мурат» сегодня особенно. И, может быть, «Воскресенье» Толстого, потому что это очень нравственная, острая вещь. Кроме того, я думаю, что очень важно было бы нашей интеллигенции ознакомиться с дневниками Толстого, особенно за последние годы его жизни, когда он собирался из Ясной Поляны уйти в Оптину пустыню. У него было мучительное противоречие между образом жизни, который он вел, и который он считал необходимым вести. То есть он жил в сравнительной роскоши, а считал, что это не морально, не нравственно, и надо жить гораздо беднее, проще. Это современная проблема совести для многих наших людей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, востребовано ли наследие Льва Толстого в современной России, об этом в канун столетия со дня ухода из жизни великого гуманиста, мы говорим с протоиереем Михаилом Артовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, он находится в нашей студии, и Владимиром Толстым, директором музея усадьбы Ясная Поляна, праправнуком Льва Толстого, он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Михаилу Артову. Как развивались взаимоотношения Льва Толстого и Русской Православной Церкви?
Ну, это, как сказать, вопрос не такой простой, но в принципе... В те времена, когда вот в 1901 году, когда произошло это отлучение, то это вызвало очень большую полемику и очень большой, даже, можно сказать, слово, даже скандал. Но, тем не менее, я считаю, что это был правильный акт. Хотя, например, я знаю, что противником этого был никто иной, как оберпрокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев, потому что он справедливо полагал, что такое опубликование вот этого кратенького текста синодального даст Толстому еще рекламу, как бы теперь сказали, пиар, что и действительно произошло, потому что это, так сказать, такого закон. Но вот Ленин говорил... написал о Толстом довольно такую какую-то диковатую статью, что Толстой, дескать, зеркало русской революции. Вот если бы прибегать к таким формулировкам, я бы сказал, что Лев Николаевич Толстой был олицетворение российской трагедии. А трагедия российская, которая привела к падению империи, к чудовищным последствиям, которые мы видели в 20 веке, была в том, что образованный класс, интеллигенция и дворянство были, по существу говоря, многие десятилетия просто вне церкви. Если мы обратимся к русской литературе, то мы найдем, может быть, вот только Гоголя в конце жизни и Достоевского, а все остальные писатели это на обочине. Вот вспомним знаменитые там тургеневские романы, вспомним даже прозу Пушкина, там же о церкви ничего не говорится. Церковь – это было какое-то вот такое для простых людей, вот эти вот... духовенство не всегда очень приятное, и церковь, с которой со времен Петра превратилась в некое духовное ведомство российское, находилась в XIX веке в жесточайшем кризисе, и это тоже вторая причина падения Российской империи, потому что церковь была наведена отчасти до этого. Это не говорит, я не говорю о том, что в церкви не было благочестивых людей, замечательных подвижников и святых, но если смотреть на нее со стороны, как наверняка смотрели на нее все интеллигенты, она представляла довольно неприглядное зрелище, и вот это и есть причина, я считаю, вот этой трагедии, личной, в частности, трагедии Толстого, потому что он, будучи чрезвычайно умным и чрезвычайно обстоятельным человеком, он попытался в этом разобраться сам и довёл вот эту оппозицию к церкви, которую занимала вся интеллигенция, там, и декабристы, плюс же там половина, огромное количество масонов, которые, так сказать, просто враги церкви, они тоже были в России в те времена в большом количестве. Кстати сказать, и сам Лев Николаевич имел с масонами какие-то контакты, и, как мы помним, Пьер Безухов, и вот эту вот линию в «Войне и мире», вот, так сказать, он с масонством был знаком. Так вот, он довёл вот эту оппозиционность церкви до некоего логического конца. Ну, и вот, к сожалению, как выразился вот наш третий собеседник, не так давно я видел его по телевизору, он сказал, с какого-то момента пути Русской Православной Церкви и Льва Толстого разошлись. Мне кажется, что и вместе они были очень-очень недолгое время.
Вопрос Владимиру Толстому. Когда, по вашему мнению, разошлись пути Льва Толстого и русского православия?
Дело в том, что Лев Николаевич пытался как бы на себе испытать и пройти весь путь истинного христианина, истинного православного верующего, горел, исповедовался, читал Евангелие, пытался трактовать Евангелие, стремился к прозрению, к понятию высшей истины, но часто сталкивался с вещами неприемлемыми для него, как именно мыслящего человека. И он разделял христианство, учение о Христе от официальной церкви, которая часто не соответствовала его представлениям об истинном христианстве. И как человек искренний, он просто прямо и открыто говорил об этом. Конечно, это не могло нравиться официальной церкви, синоду. Мне кажется, что Сам акт вот этого опубликования определения Священного Синода в какой-то степени был ошибкой. Можно было, наверное, как-то не обострять церкви вот этого противостояния с Толстым, который на момент начала вот 20 века был фигурой невероятно авторитетной. И мне кажется, что это определение Священного Синода скорее ослабило церковь, чем как-то нанесло какой-то урон и ущерб самому Толстому. Мне кажется, сегодня было бы... Толстой уже ничего не может изменить. Он не может ничего сказать, потому что его нет среди живущих. Все, что мог, он уже написал и сказал в свое время. А православная церковь сегодня достаточно сильна. И как сильная церковь, она могла бы сказать, что Толстой не враг православия. Да, церковь не может признать многое из того, что говорил Толстой. Но сегодня нет опасности от Льва Толстого для русского православия. И вот это вот... Именно церковь могла бы разрешить эту уже вековую такую трещину, которая разделила людей верующих, в то же время, так сказать, признающих, что Толстой настоящий национальный гений и чрезвычайно важная фигура в национальном самосознании любого русского, российского человека.
Евгений Бунимович, поэт, уполномоченный по правам ребенка в Москве, сожалеет о невостребованности учения Толстого.
Поэт сказал, быть классиком значит стоять на шкафу. О многом это сегодня относится, к сожалению, к Льву Толстому. Потому что настолько, казалось бы, он его знает, настолько он вошел уже в нашу даже не жизнь, а быт, что остается абсолютно нечитанным и непознанным. Стыду своему должен признаться, что вот я недавно приехал в Ясную Поляну на спектакль, который поставили немцы, Тлёндорф, великий режиссер по пьесе «Свет восьми светит» Толстого. И я был поражен совершенно современным, жестким, внятным текстом, который как будто спорит о том, что происходит сегодня. И с такой яростью и антигосударственной, и антиклерикальной, с которой, мне кажется, современный драматург не решился бы говорить в современной России. А поскольку шел еще перевод титрами, то вот эти самые титры, которые шли, они мне напоминали дискуссию в блоге интернета, настолько это было современно. Вот мне кажется, что очень мало кому сегодня довелось ощутить такую абсолютную современность Льва Толстого.
Вопрос Михаила Ардова. Как же так все-таки получилось, что Лев Толстой оказался единственным из отечественных литераторов, отлученным от церкви, хотя был величайшим из отечественных писателей?
Ну, я не согласен с Владимиром Ильичем. Вот ведь в чем дело. Он, я вам говорю, что он довел все до крайности, до предела. И он в романе «Воскресенье» просто измывается и кощунствует над таинствами православной церкви, над Евхаристией и так далее. Вот это-то и вынудило синодалов, так сказать, прореагировать. И церковь, вот сейчас в особенности, церковь совсем не сильна. В церковь входит 3% населения, а в Москве в пасхальную ночь 1%. Значит, она сейчас сильна только как подспорье нынешнего режима. Так сказать, и то не так уж сильна. Так вот, у церкви во все времена, особенно, кстати сказать, в наши, когда она так ослабела, да и в те времена, есть очень важная обязанность, которую, кстати сказать, патриархия сейчас совершенно не выполняет. Это давать нравственную церковную оценку всему, что происходит в мире. Вот, и именно ввиду того, что популярность и слава Толстого была столь велика, церковь должна была своим верным чадом, как мы называем свою пасту, указать на это, что вот это, так сказать, не наше, вот это, так сказать, это здесь кощунство, здесь вот тут. И задним числом нельзя такие вещи отменять, потому что, да и Московская патриархия – это не российская, у нее даже имя-то не такое, ей Сталин дал имя, Русская Православная Церковь, а раньше она называлась Православная Греко-Российская Церковь, вот, и... Ведь заметьте, что в этом самом определении синода оно написано очень деликатно, оно очень краткое, и там нету даже слова «анафема», который так до сих пор, вот, объявили анафему Льву Толстому. Да никакой там слова «анафема» там нету. Но поскольку интеллигенты, до сих пор они таковы, как правило, они в церковь не ходят, и что там происходит, не знают, они в те времена зародился такой миф, что якобы в день торжества православия в церкви предают анафеме, значит, там, ну, Мазепу, Гришку Отрепьева, Емелька Пугачёва, значит, Стеньку Разина и болярина Льва Толстого. Это абсолютная чушь, потому что в XIX веке уже никогда никаких имен во время вот этого богослужения не приносились. Но поскольку, повторю, никто туда не ходил, то даже Куприн, не к чести его будет сказано, написал целый рассказ на ту тему, что вот какому-то дьякону велели произнести анафему Льву Толстому, а он ему возгласил многое лето. Вот, вот до таких вот, так сказать, парадоксов дело доходит.
Вопрос Владимиру Толстому. А вы или, может быть, ваши предки или родственники пытались снять отлучение с Льва Николаевича?
Да это невозможно и неправильно. Не нужно ставить так вопрос, потому что, еще раз повторяю, Льва Николаевича уже 100 лет нет с нами. И мы не можем за него решать, хотел бы он или не хотел бы он там, снятие или не снятие отлучения. А мне кажется, что сегодня просто нужно как-то примирить православных верующих и гений великого русского писателя и мыслителя. Вот мне кажется, что нужно вот эту вот как-то рану заживить. А совершенно нет никакой необходимости принимать какие-то официальные решения со стороны церкви или там, тем более там, вмешиваться государству в это как-то. Просто сгладить это противоречие. 20 век был таким кровавым, таким жестоким, таким страшным. Толстой настолько гуманистичен, настолько в своем творчестве действительно глубоко христианский писатель. Его поздние рассказы, мне кажется, не знаю, как «Хозяин и работник», «Чем люди живы» – это абсолютно христианская литература.
Напомню, что о том, востребовано ли наследие Льва Толстого в современной России, об этом в канун столетия, со дня ухода из жизни великого гуманиста, мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, он находится в нашей студии, и праправнуком писателя, директором музея усадьбы Ясная Поляна Владимиром Ильичем Толстым, он у нас на прямой телефонной связи из Ясной Поляны. А сейчас ненадолго прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Петербурге освобожден из-под стражи лидер регионального отделения Российского народно-демократического союза Андрей Пивоваров, задержанный на 27 суток. Суд направил его дело на новое рассмотрение. В Москве в организованном националистами русском марше по случаю Дня народного единства участвовали около 10 тысяч человек. В Москве проходит прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным, скончавшимся в среду на 73-м году жизни. В подмосковных Химках жестоко избит гражданский активист Константин Фетисов, который участвовал во многих кампаниях, в том числе в защиту Химкинского леса. Он помещен в реанимацию. В подмосковном Хотьково состоялся митинг с требованием запретить проживание в городе иностранцев. Евросоюз подверг критике выборы в местные органы власти на Украине, состоявшиеся в воскресенье. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон выразила беспокойство в связи с сообщениями наблюдателей о нарушениях в ходе голосования. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин считает неэффективной нынешнюю тактику сил НАТО в борьбе с боевиками в Афганистане. В Ираке в четверг в результате нападений на местных чиновников и военнослужащих погибли 5 человек, 15 были ранены. Президент США Барак Обама организует 18 ноября в Белом доме встречу лидеров Демократической и Республиканской партий в Конгрессе.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, востребовано ли наследие Льва Толстого в современной России, об этом в канун столетия, со дня ухода из жизни великого гуманиста, мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, он находится в нашей студии, и праправнуком писателя, директором музея усадьбы Ясная Поляна Владимиром Толстым, он у нас на прямой телефонной связи из Ясной Поляны. Рой Медведев, писатель-историк, ветеран Великой Отечественной войны, не видит прямого влияния Толстого на нашу современность.
Наследие Льва Толстого не слишком сильно отражается на жизни, на сознании современной России. Все-таки Лев Толстой был писателем 19 века, он отражал реальности, идеи и настроения, и учения, которые господствовали тогда в 19 веке. Сегодня жизнь настолько динамична, более глубока, чем она была в 19 веке, насыщена совершенно другими реальностями. Я думаю, что книги Льва Толстого большая часть молодежи нашей страны не читала и уже не будет читать. Если люди моего поколения и то большей частью молодости читали все книги Льва Толстого, и «Детство», и «Юности», и «Война и мир», и «Анну Каренину», и «Воскресенье», все я читал. Но не перечитывал больше никогда, а мой сын, например, друзья его никогда не читали четырехтомного «Войны и мира». На них это уже не действует. У них другой способ мышления и терпения такого нет, чтобы все это обдумывать и читать. Это история все-таки, это история литературы. Это интересует и волнует немногих людей.
Вопрос Михаилу Ардову. В чем отличие того, как возникала популярность Льва Толстого у нас в России и за рубежом?
Ну, насколько мне известно, я бы так сказал, что в России, безусловно, его голос был так слышен благодаря тому, что он был такой гениальный и совершенно неповторимый писатель. И эти романы его совершенно просто невероятны. Ну, у меня слов нет, чтобы говорить о его толстом романисте. Вот. И уже, как бы, так сказать, на таком пьедестале его речь, его, значит, моральное, его поучение, все, что он делал дальше, все это звучало очень громко и для многих убедительно. Тут я на секундочку отвлекусь. Я помню, я когда-то сказал Ахматовой, что вот бывают такие писатели, как Гоголь и Толстой, которые не удовлетворяются своим художественным творчеством, а потом начинают учительствовать и, так сказать, вот морализировать. На что Ахматова мне сказала так: по-моему, это только у русских. И потом добавила: Коля Гумилёв говорил мне: Аня, отрави меня собственной рукой, если я начну пасти народы. Вот, ну это так, апропо. Так вот, и его, естественно, литературная слава его, как великого писателя, способствовала распространению его религиозных взглядов. Но, насколько мне известно, на Западе случилось наоборот. Когда Тургенев устроил перевод, первый перевод там «Войны и мира», какие-то я не точно сейчас помню, то это не имело, эти романы гениальные не имели за границей успеха. А вот когда вместе как бы с Ренаном и другими такими деятелями антихристианскими, антицерковными, которые были на Западе, он стал нападать на церковь и, так сказать, с моей точки зрения, искажать евангельское учение, вот тут к нему возник интерес, и вот после этого в ход пошли его художественные произведения.
Вопрос Владимиру Ильичу Толстому. А в чем причина того, что, несмотря на отлучение от церкви, авторитет Льва Толстого в православной России все-таки оставался непререкаемым?
Ну, это действительно, прежде всего, конечно, его безусловная художественная гениальность. Я не могу согласиться с уважаемым Медведевым, с тем, что он устарел и остался в XIX веке. Наоборот, мне кажется, что очень многие мысли Толстого просто остро актуальны сегодня. Толстой, на мой взгляд, был одним из первых людей таким с экологическим мышлением, которое сегодня чрезвычайно востребовано. Зеленое движение, все, что относится к сохранению окружающей среды, это абсолютно толстовский посыл такой. Толстовская педагогика остро современна сегодня. Его взгляды на воспитание, образование, обучение. Да, очень многие. Толстой один из первых правозащитников, борцов за права человека. Толстой отстаивал свободу, независимость человека. Все это не может не быть актуально. Наоборот, становится все более актуальным. Просто его надо правильно читать. Толстой написал 90 томов. Это действительно огромный труд прочесть Толстого. Но тот, кто ищет какие-то ответы на животрепещущие вопросы сегодняшнего дня, безусловно, может найти их в произведениях Толстого, в его дневниках, в его письмах, в его художественных произведениях, в его публицистике. Поэтому не могу никак согласиться, что он теряет свою актуальность. Просто нужно уметь читать Толстого. Может быть, сегодня для молодого читателя нужен такой блоговый Толстой. Я, кстати говоря, может быть, возьмусь за это, потому что его мысли в таком блоговом выражении сегодня, абсолютно убежден, будут просто потрясающе востребованы молодежи, будут остро обсуждаться в интернете.
Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Считает Льва Толстого неудобным мыслителем?
Сегодня скорее время Достоевского, чем Толстого. Может быть, исходя из того, что Толстой – аристократ, идущий крестьян, а Достоевский ближе гораздо к тому, что происходит с Россией. Но наследие Льва Толстого сегодня, по-моему, не востребовано. У общества нет потребности в этической модели, в этической стратегии Льва Толстого. На самом деле Лев Толстой крайне неудобен и выбивается из любого порядка вещей. Я думаю, что если бы у нас вовремя был прочитан Хаджи Мурат, не было бы того, что происходило и происходит сегодня на Северном Кавказе, например. В стране, где происходит такая ползучая клерикализация, как может быть востребован такой неудобный мыслитель? Крайне неудобен он для церкви, крайне неудобен он для адаптации сегодня в нашем государстве.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Да, приветствую вас, господа. Забавно, что у Роя Медведева точно такая же фамилия, как у нашего президента. Я думаю, что господин Медведев, который считается у нас по какой-то ошибке президентом, а не куклой господина Путина, тоже читал Толстого и ничего в нем не понял, так же, как Роя Медведев. Вот такие люди, как Роя Медведев, как Дмитрий Медведев и прочие, значит, Медведевы и другие люди со звериными фамилиями, не способны понять Толстого, а между тем он действительно является зеркалом русской революции.
Вопрос Владимиру Ильичу Толстому. Как изменилась трактовка места вашего прапрадеда в отечественной истории со времен марксизма, когда вот действительно его называли автоматически зеркалом революции?
Мне кажется, что права Наталья Иванова, говоря о том, что Толстой неудобен. Он действительно неудобен никакой форме правления. Он был неудобен в императорской России, в царской России. Он в какой-то степени большевики пытались его приспособить под свои нужды, но в полной мере как бы он был неудобен им, потому что не печатались религиозные сочинения Толстого. Толстой неприемлем для любой формы демократического управления. Я думаю, что он был остро неприемлем бы, например, демократии Соединенных Штатов с политкорректностью. Толстой никогда не был политкорректен. он действительно не влезает ни в какие вот эти вот прокрустовые ложи государственных и властных правлений. Но он правдив, а правдивый человек всегда интересен другим. Поэтому думаю, что несмотря ни на какие, так сказать, изменения формации, будут достаточно значительные группы людей, которым Толстой будет всегда интересен, как человек, говоривший правду и только правду.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Я тоже думаю, что мы недостаточно мудрые родители, профессиональные преподаватели, недостаточно вдумчивые воспитатели, если наши дети не прочитали Толстого. И если бы действительно читали, вот, к сожалению, я публицистику его не знаю, но литературные произведения дают такой широкий характер положительного героя. И самое главное, ведь у него очень болела душа, это в военных рассказах, о простом солдате. Ведь это в повестях и в романах в русской литературе это очень редкая черта. Я считаю, что в этом отношении он уникален, что вот у него действительно и через образы самих солдат, то есть вот этот вот простой образ солдата, это уникально, я думаю, это надо было ценить. А вот вы, отец Михаил, сказали, что он сам был не чужд масонства. Но сейчас уже нам хорошо известно, что и греко-русская православная церковь в то время была не чужда некоторыми епископами и синодалами даже участия в масонской ложе. Так вот, скажите, пожалуйста, возможно, что такое движение против Толстого было каким-то намеренным, чтобы исказить, чтобы вызвать в молодежи, которая шла за Толстовым, отвращение к церкви?
Ну нет, я думаю, это слишком тонко. Что же касается... Я впервые слышу о том, что какие-то епископы или синодалы были связаны с масонством, хотя масонство – это тема, как мы знаем, закрытая. Вот, но я вам повторяю, что церковь была в жесточайшем кризисе, и, так сказать... Тут двух мнений быть не может. Но я не думаю, что это уже такой, так сказать... Я вообще не люблю теории заговоров, что всех убили, всех, значит, все это вот. Вот. Было так, как было. Ну, теперь мы должны на это смотреть и, так сказать, как теперь говорят молодые люди, с включенными мозгами.
Леонид Баткин, историк-культуролог, главный научный сотрудник РГГУ, уверен, что учение Толстого находит отклик у современников.
Я думаю, что находит. Дело в том, что оно и когда-то в лучшие времена находило отклик лишь у части нашего населения. Я думаю, что и сейчас народ не упивается чтением Льва Толстого. Но те, кто принадлежат к русской культуре всерьез, не могут не любить и не ценить хотя бы некоторые его произведения. Я, скажем, очень люблю Казакова и Хаджимурата, и Анну Каренину, и пьесы Толстого. И для меня это место, это его небольшой бюст в кабинете, для меня это один из самых почитаемых русских писателей. Я думаю, что это продлится долго, если не века, то многие-многие десятилетия.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос радиослушательницы Александры из Калининградской области.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, например, у меня такое соображение по поводу отлучение Толстого от церкви. Ведь Толстой был хорошо знаком с исследователями Библии. И он знал, что православные руководители, они далеко были от истины библейской. И они за это его. Он называл их отступниками.
Ну, мы давайте не будем углубляться в теорию заговора. Вопрос Владимиру Ильичу Толстому о том, как готовится его музей к столетию его прапрадеда. Мы знаем, что вышел художественный фильм «Последнее воскресенье». Это история последнего года жизни Льва Николаевича Толстого. Вы видели этот фильм, Владимир Ильич?
Да, вы знаете, мне... я видел его много раз, наверное, 7-8 раз я смотрел этот фильм. Так получилось, что я оказался вовлечен в историю его даже создания и особенно продвижение его на экраны Запада и сейчас России. Так что я знаком с этим произведением очень хорошо.
Как в нем трактуется вот последние дни история ухода Льва Николаевича из дома? Знаем, что сегодня день памяти вашей прапрабабушки Софьи Андреевны Толстой, которая умерла в этот день в 1919 году, основательница музея «Ясная поляна». Как там трактуется?
Да, и я очень благодарен режиссеру Майклу Хоффману, актрисе Хелен Миррен за создание такого цельного образа Софьи Андреевны. Я не знаю, понравится ли он зрителям или нет, но Софья Андреевна очень мощная фигура, очень важный человек в жизни Толстого, незаслуженно получившая просто колоссальную порцию там, не знаю, унижения, оскорблений после смерти Толстого. А ведь этот человек, который служил русскому гению, помогал ему в работе, в конце концов она родила ему 13 детей, воспитала его детей и внуков. Я с огромным уважением отношусь к Софье Андреевне. Мне кажется, что фильм «Последнее воскресенье», несмотря на многочисленные неточности и несоответствия подлинным событиям и подлинной биографии Толстого, тем не менее, является очень таким и эмоционально правильным как бы выражением вот этой трагедии, драмы, которую пережил в последний год жизни Лев Николаевич Толстой, с историей завещания, с трагическим уходом из Ясной Поляны, смертью. Вот эмоционально в фильме, как-то это сделано все с большой любовью к Льву Николаевичу и Софье Андреевне и с достаточной степенью деликатности по отношению к каждому из них.
Дмитрий Быков, писатель и телеведущий, считает, что Толстой остается важнейшим национальным символом.
Я только что вернулся из Твери, где на книжном развале толстовский двадцатитомник стоил 200 рублей. И это, конечно, ужас. А с другой стороны, мои школьники воспринимают толстовские тексты чрезвычайно живо и активно, и спорят о них. Что «Анна Каренина» остается самым популярным русским семейным романом, «Война и мир» оживленнейшим образом дискутируется, например, в сфере моих там друзей военных историков. То есть, по всей видимости, Толстой все-таки остается для русских очень важным символом. Другой вопрос – в какой степени они способны заглянуть за этот символ, пойти вглубь. Толстой, разумеется, фигура такой первичной идентификации. Мы страна Гагарина, там, условно говоря, маршала Жукова и Толстого. Понять, что такое Толстой, вникнуть в его идеи, могут сейчас, к сожалению, лишь специалисты, очень ограниченное число. И я даже понимаю, почему. Потому что Толстой не льстит читателю. Он говорит ему горькие, страшные, зачастую просто несовместимые с жизнью вещи. Ленин, например, это прекрасно понимал, и в своей статье о нем это подчеркивал. Толстой сделал русскую революцию, потому что он поднес к глазам страны зеркало с невероятно высокой разрешающей способностью. И если сегодня масса Толстого не читает, то именно потому, что боится увидеть себя.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Михаил,
да.
Вот минуту назад мы слышали Роя Медведева. Он сказал, что другой уж юноша поет другие песни. Но ведь в 20 веке-то коммунисты ведь тоже не жаловали Толстого-то. Между прочим, сама Крупская вычеркивала из всех списков и не разрешала его печатать. А почему вот? Вот скажите мне, пожалуйста.
Ну, знаете что, я бы сказал так, наверное, вот то, что говорил Владимир Ильич, что Толстой предельно откровенен, он предельно естественен, и даже вот и Быков говорил, он говорит о людях, ну, что называется, последнюю правду, вот, ну, как бы я сказал, о нашей падшей человеческой греховной натуре, он никому не льстит. И поэтому, естественно, он неудобен. А кроме того, для коммунистов он слишком гуманистичен был, он слишком был добр, он милость к падшим призывал по слову Пушкина и, так сказать, сочувствовал людям. И вот это, а коммунисты были людьми безжалостными, и им такой, он к ним в союзники не годился.
Слушаем вопрос москвича Артура Борисовича.
Добрый вечер. Я впервые попадаю на радиостанцию и хотел бы выразить огромную благодарность Льву Николаевичу. Я удивляюсь, как такой человек, как Рой Медведев, может говорить, что он уже не имеет значения. Он будет иметь значение и через 1000 лет, потому что ни один писатель вообще в истории человечества, ни у одного народа нету такого величайшего гения, как Лев Толстой. Ну и можно добавить к нему еще Федора Михайловича Достоевского. Вот это две вершины, до которых никто не может добраться. Сам я специалист по литературе, по русскому языку и литературе, закончил Ереванский факультет филологический. Но, в общем, выше вот этих людей на свете ни в одной литературе, и ни в, ну, можно сравнить только вот с Гомером. Даже Шекспира, я считаю, ниже, чем Лев Толстой. И как может человек вообще говорить, что его не надо читать? Ну что за глупость? Это настоящая глупость. Это настоящая глупость.
Вопрос Владимира Ильича Толстому. Возрастает ли с годами интерес к творчеству вашего прапрадеда?
Да, мне кажется, что сейчас приходит его время, пришло его время, и 21 век, 3-е тысячелетие, это будет век и тысячелетие Толстого. Я просто вижу это, я езжу по миру, в самых разных странах, в Японии, Вьетнаме, Колумбии, Аргентине, европейских странах, Америке. Толстой сегодня не просто востребован, а просто идет восхождение к Толстому, и рост интереса невероятный. Я прогнозирую увеличение этого роста в дальнейшем.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Олега.
Здравствуйте, простите, здравствуйте, Владимир Алексеевич, здравствуйте, гости. Простите мою не слишком высокую образованность, но я слышал о том, что Лев Николаевич Толстой был в свое время анафематствован за то, что якобы перевел, как бы Библию написал на свой лад. Правда ли это?
Слово Михаила Ардова.
Вот слово анафематствовал, вот это слово, которого нет в определении синода. И об этом я уже говорил, но не только за то, что он, так сказать, искажал в своем изложении Священное Писание, как его сохранила Православная Церковь в течение там, 19 веков, но, как я говорил, за его измывательство над таинствами Православной Церкви, над священнослужителями. Вот за это действительно было... Вот, по этому поводу было издано определение Святейшего Синода греко-российской православной церкви.
Вопрос Владимиру Ильичу Толстому. Как, по-вашему, за 100 лет, прошедшие со дня ухода Льва Николаевича из жизни, можно ли сказать, что он превратился в нашем российском сознании из зеркала революции в олицетворение нашей российской трагедии, то, о чем говорил Михаил Ардов?
Не меньше всего хотелось бы, чтобы Толстой превращался в зеркало, в мумию, в статую, в божество. Толстой очень живой человек, очень противоречивый и очень-очень-очень искренний и живой. Вот мне хотелось бы, чтобы Толстой именно таким и оставался, чтобы не просто знали имя Лев Толстой, знали, что он автор... великих романов, действительно великих романов, «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». Но то, что это человек, который искренне думал, переживал обо всем, что может волновать человека с момента его рождения до момента его ухода из жизни. Потрясающе, Толстой написал для всех. Толстого можно читать младенцу, который еще находится в утробе матери, и Толстого можно читать на смертном одре. для каждого возраста, для каждого периода жизни у Толстого найдется свое произведение. Мне хочется, чтобы именно так его и воспринимали.
Вопрос Михаила Ардова. Будет ли когда-нибудь, есть ли надежда, что преодолен вот этот конфликт между фигурой Льва Толстого и церковью?
Понимаете, это же не живой уже конфликт. Это история. И я вам скажу, что когда я говорю с своим молодым людям, которые ко мне обращаются, я говорю, чтобы они читали и рассказы Льва Николаевича, и «Войну и мир», потому что это действительно нравственно, и это школа добра. Я не вижу, так сказать, причин, почему. Я действительно там, предположим, не скажу, чтобы они читали его там переложение Евангелия, что-нибудь такое. А эти вещи, учащие действительно нравственности и добру, никакой преграды для их чтения священник не может поставить, на мой взгляд.
Вопрос Владимира Ильича Толстому. Какие произведения вашего прапрадеда, по-вашему, наиболее точно отражают его отношение к христианскому вероучению?
Мне кажется, что если не брать вот те самые одиозные главы «Воскресения», которые во многом были напечатаны благодаря настойчивому, так сказать, влиянию Черткова, то в художественной прозе Толстого все глубоко христианское. И ну вот я уже упоминал поздние рассказы Толстого, чем люди живы, сколько человеку земли надо, там, Алёша Горшок, блистательный шедевр «Хозяин и работник». Это глубоко нравственные, православные и христианские художественные произведения. И мне кажется, что вообще творчество Толстого пронизано вот именно... У него нет ни одного... У него живые люди с достоинствами и недостатками. У него нет негодяев и нет идеальных героев. Толстой отображал жизнь такой, какая она есть, и изображал людей такими, какими на самом деле они являются.
Спасибо, это еще раз подтвердило нашу сегодняшнюю дискуссию. Напомню, что о том, востребовано ли творчество Льва Толстого в современной России, об этом в канун столетия ухода из жизни великого гуманиста, мы говорили с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, и Владимиром Толстым, директором музея усадьбы Ясная Поляна, праправнуком Льва Толстого. Он был у нас на прямой телефонной связи из Ясной Поляны. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть суперкомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное,
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.